ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 ॐ नमो भगवते
Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 7. Знания, полученные, прокладывая в лоне матери, текст 18. Санскрит.
Джанмадия шатими бхава.
Джанмадия шатими бхава.
Джанмадия шатими бхава.
Джанмадия шатими бхава.
Дришта дихасья натмана.
Дришта дихасья натмана.
Дришта дихасья нататмана.
Дришта дихасья натмана.
Паланамива врикшасья.
Паланамива врикшасья.
Паланамива врикшасья.
Паланамива врикшасья.
Калинешвара муртина.
Калинешвара муртина.
Калинешвара муртина.
Калинешвара муртина.
Пожалуйста, санскрит.
Джанмадия шатими
бхава.
Дришта дихасья натмана. Паланамива врикшасья.
Калинешвара муртина.
Калинешвара муртина. Джанмадья шатими бхава. Дришта дихасья натмана. Паланамива врикшасья. Калинешвара муртина. Джанмадья шатими бхава. Дришта дихасья натмана.
Паланамива врикшасья.
Паланамива врикшасья.
Калинешвара муртина.
Калинешвара муртина.
Джанма адья.
Джанма адья.
Начинающийся с рождения.
Начинающийся с рождения.
Шат.
Шат.
Шесть.
Шесть.
Рождение, существование, рост.
Рождение, существование, рост.
Преобразование, увядание и, наконец, смерть.
Преобразование, увядание и, наконец, смерть.
Имя.
Имя.
Эти.
Эти.
Бхава.
Бхава.
Фазы телесного бытия.
Фазы телесного бытия.
Дришта.
Дришта.
Наблюдаемые.
Наблюдаемые.
Дехасья.
Дехасья.
Тело.
Тело.
На.
На.
Не.
Не.
Атмана.
Атмана.
Души.
Души.
Халанам.
Халанам.
Плодов.
Плодов.
Ива.
Ива.
Как.
Как.
Врикшасья.
Врикшасья.
Дерево.
Дерево.
Калина.
Калина.
Временем.
Временем.
Ишвара муртина.
Ишвара муртина.
Наделенную властью преобразовывать.
Наделенную властью преобразовывать.
Или контролировать телесную деятельность.
Или контролировать телесную деятельность.
Первый стиха. Подобно тому, как плод или цветок на дереве в течение времени претерпевает 6 изменений, рождается, существует, растет, размножается, вянет, умирает. Материальное тело, в которое в силу тех или иных обстоятельств попадает вечная душа, тоже подвергается этим изменениям. Сама же душа всегда остается неизменной. комментарий Шрилы Прабхупады. Это очень важный стих, ибо в нем объясняется различие между душой и материальным телом. Душа вечна, и в Бхагавад-гите об этом сказано так. На джайте мрияте вакадачин, на ям бутва бхавитта вана бхуя, а джони тяша ашвата ям пурано, на ханне теханьямане шарире. Душа не рождается и не умирает, и она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерожденная, вечная, всегда существующая и изначальная. Она не гибнет, когда погибает тело. Душа вечна, она не подвержена увяданию и другим изменениям, которые происходят с материальным телом. Переведенный в этом стихе пример с деревом и его плодами и цветами очень прост и нагляден. Дерево живет много лет, но каждый год его плоды и цветы претерпевают 6 изменений. Глупая теория современных ученых, утверждающих, что с помощью химической реакции можно создать жизнь, совершенно неприемлема. Конечно, материальное тело человека рождается благодаря слиянию сперматозоида с яйцеклеткой, но хотя в результате полового сношения сперматозоиды всякий раз соединяются с яйцеклетками, беременность наступает отнюдь не всегда. Беременность не может возникнуть, пока в соединение сперматозоида и яйцеклетки не войдет душа. Только после того, как она войдет туда и появляется тело, которое потом рождается, существует, растет, размножается, увядает и, наконец, умирает. Каждый год плоды и цветы появляются на дереве и затем исчезают, но само дерево так, как стояло, так и стоит. Подобно этому, тело, в которое попадает душа, подвергается 6 изменениям, но сама душа всегда остается неизменной. А джони тяш шашвато ям пурано нахани теханямане шарире. Душа вечна, она существует всегда, но тела, которые она получает, бренны. Это часть комментария Шрилы Прабхупады. Здесь вещи описываются очевидные, факты, но невежество характеризуется тем, что человек не видит именно факты. Он видит, но не понимает, не замечает эти факты. Знания, описанные в шастрах, это факт. Это не теория. Душа – это тоже факт. Здесь просто нужен некоторый разум. Все. Не нужны микроскоп или какие-то еще приспособления технические. Нужен интеллект. Более тонкий, более чистый. Это станет очевидным. То есть наука, она описывает только факты. Если наука описывает теории, то она еще не научна. Есть множество теорий, не думайте, что это наука. Никогда не заблуждайтесь этим человеком. Наука должна быть доказана фактами. В данном случае мир, окружающий нас, это и тот самый факт, который нужно увидеть. Прабхупада часто это упоминает, когда проповедует сознание Кришны, говорит, это факт. Реинкарнация – это факт. Существование души – это факт. Это же факт. Прабхупада просто в пылу спора хочет победить оппонента и потребляет часто это слово, чтобы внушить. Как часто делаем мы. Мы говорим данную неправду и пытаемся утвердить какими-то искусственными способами. Прабхупада употребляет слово «факт», тем не менее. И когда Арджуна запутался несколько перед началом битвы, был сбит с толку родственными отношениями, Кришна сказал ему то же самое, что написано в этом стихе, что говорит Прохлад Махарадж. Душа претерпевает различные изменения. Кто помнит текст? Бхагавад-гиты. Каумарам, Яванам, Джара. Дихина смит татха дихи камарам веванам джара татха дихантара пратихирас татра амухиди. То же самое, что описывается здесь, но в личном тексте. Интересен тот факт, что Арджуна не потребовал никаких объяснений после этого текста. Нам нужны объяснения. Почему? Арджуна видел эти вещи сам. Кришна напомнил просто. Тело меняется, личность в теле не меняется. Это очевидный факт. Современному, однако, человеку не кажется это фактом. Начинает думать на уровне теории. Как же факт? Личность меняется же. Ребенок, взрослый – это же разные личности, он думает. Он думает, что раз взрослый получил профессию, получил высшее образование, то это же другая личность. Раз он уже хорошо говорит на русском языке или знает другие языки, то это же другая личность, он думает. Но это та же самая личность, которая вспоминает свое детство и смеется. Я был глупым. Знаете, что я делал в детстве? И вот так и так делал. Все говорят, правда? Такой серьезный человек и так в детстве поступал. Смешно, конечно. Да, это делал я. Это было со мной. Это не какая-то другая личность делала. Личность остается та же самая. Это факт. А материст говорит, вообще нет там никакой личности, нет никакой души. Есть информация, ДНК, которая передается просто в клетки. Умножаются, копируются, и эта информация передается ДНК из клетки в клетку. Поэтому поступает таким же образом. Возможно, например, этот город Смоленск был практически разрушен полностью в годы Второй мировой войны. Знаете об этом? Один из городов, который практически полностью был стер с лица земли. Как он остановился? Кто-то это сделал. Информация сохранилась. Были фотографии, были планы домов, строительство, была архитектура. Какие-то документы сохранились, какие-то фото, изображения сохранились. Да, информация сохранилась, но кто-то должен это сделать. Информация сама по себе – это тоже мертвый элемент. Любое явление физики или химии – это тоже информация. Каждое даже мертвое вещество хранит в себе информацию, свойства какие-то. Но пока ими кто-то не воспользуется, живое существо не воссоздаться новой клеткой. Так же, как Смоленск не мог воссоздаться без участия живых существ. Даже когда осталась информация. Это же факт. Это не теория. А то, что информация передается без живого существа, это теория, это не факт. Мы не видим в жизни, чтобы информация передавалась вне живых существ. Должен быть носитель информации, опять же, личность, как носитель этого тела, тело – информация. Но носитель информации – личность. Тогда есть другой момент. Мы скажем, хорошо, возможно так, но я не считываю эту информацию. Я не знаю про ДНК ничего. Вот мое тело. Оно действует автоматически, просто как независимо от меня материальная природа действует. Вот вам пример, что она действует автоматически, без души, без меня. Если я душа, я личность, то я не знаю, как я управляю этими вещами. Это происходит автоматически, информация сама работает. Не торопитесь с этим. Нет, вы не увидите, чтобы какие-то спутники управлялись, то есть были без управления на орбите. Вы не увидите, чтобы какие-то планеты не были подчинены каким-то законам. Не увидите ни одного живого существа, которое бы не подчинялось законам материальной природы. Все под управлением находится. Моя такшена пракритир, все это сачарачарам. Это факт. У каждого есть своя непреодолимая природа. Например, ни одно живое существо не пойдет сознательно на гибель. Это невозможно. Только в крайних случаях, да, когда есть какие-то более важные факторы, он может это сделать, может пожертвовать, но все пользуются инстинктом самосохранения, этим знанием, данным от природы. Это факт. Это не теория. И как же увидите факты? Как строится это тело? Какие факты еще я не вижу? Да, я пытаюсь понять себя. Но кто я? Я не могу уловить факт своего существования. Я знаю, что я существую, но кто я? Никто не знает. Есть какие-то обманчивые представления внутри меня, не больше. Есть некоторые названия извне, меня как-то называют, не больше этого. Но я понятия не имею, кто я. Ни один великий ученый не знает, не может ответить на этот вопрос. Кто такое? Что такое личность? Кто вы? Без этих внешних обозначений, без этой информации материальной. Поэтому прежде чем приступать к этой теме, изучению отличия материи и духа, сначала нужно отрегулировать свою жизнь, и сделать разум тонким, чтобы увидеть факты. То есть нужно очистить глаза, вернуть зрение. Это каждый увидит факты. Нет, все, что мы видим вокруг с вами, куда бы мы ни вышли, не объяснено материальной наукой. ни небо, ни солнце, ни луна, ни звезды, ни облака, ни реки, ни моря, ни деревья, ни одна из форм жизни. Не объясни вам. Объяснений нет. На все вопросы отвечают странно. Почему деревья зеленые? Кто знает? А там потому, что зеленый хлорофилл. Это ответ. И люди кивают головой, вот теперь понятно. Это то же самое, что сказать, почему не зеленый? Потому что там зеленый цвет. Я вижу зеленый цвет, но почему они именно зеленые? Никто не объяснил. И что такое земное тяготение? Никто не объяснил. Можно только наблюдать, что оно есть. Объяснить кто не может. Ни одно явление в природе. Почему небо синее? Ну, потому что там спектр так вот. Опять же, тот же ответ. И люди верят в это все. Это полное невежество. Они не видят фактов. Всему есть значение. Это не случайное явление, что небо синее, а солнце вот такое золотое, сияющее, а деревья зеленые. И живые существа, каждый имеет свой оттенок, свою природу. Это не случайное явление. Мы должны изучить факты. Да, теперь смотрите, что пишется дальше. Есть два вида душ. Слушайте внимательно. Высшая душа, личность Бога, и душа индивидуальное живое существо. Вот тут мы начинаем получать некоторые ответы. Что глупый человек думает, что если что-то не под его контролем, этого не существует. Это все случайно. Если я это не контролирую, это случайно. Если я контролирую, есть порядок. Если я по природу не возьму под свой контроль, будет хаос, будет беспорядок, он думает. Если я возьму под свой контроль, тогда я установлю порядок. Я пришел здесь наводить порядок. А как этот мир взялся непостижимый для меня, я не знаю. Тут враждебные стихии природы. Я пришел с ними бороться, покорять, усмирять. Анечков мост на Фонтанке в Санкт-Петербурге. 4 скульптурные композиции на этом мосту. Считается гениально сделанным скульптором. Они олицетворяют покорение необузданных сил природы, где человек покоряет вот это вот мустанга, дикого коня. Он держит их и покоряет, удерживает их, власть. Вот они олицетворяют вот это покорение различных сил, необузданных стихий природы. Вот оно понимание человека. Он думает, вот это факт. Все остальное, он говорит, случайность. Мы хотим изучить все эти законы, все законы природы, чтобы потом обуздать их, подчинить их себе. Но тут говорится, есть две души. Индивидуальная и сверхдуша. Индивидуальная подчиненная, сверхдуша господствующая. Уже все под контролем. Посмотрите, в час пик на улице. Много народу. Кажется, хаос. Только случайности под ногами. Спросите любого человека, куда он идет, увидите, что он не случайно там оказался. А точно по плану. Каждое живое существо имеет точный план своих действий. Но если я не знаю об этом, для меня то, что он делает, случайное явление. Случайность – это проявление невежества. Ничего случайного не происходит. Просто то, что выходит из моего контроля, я не могу больше объяснить и называю случайностью. То, что под контролем, я понимаю. Я могу объяснить, что такое телевизор. Я могу объяснить, что такое унитаз. Я могу объяснить, что такое телефон. Но что такое дерево или камень, я не могу объяснить. Это не мой создан. Я не могу этого понять. И так человек понимает только то, что он создает. Поэтому он хочет пересоздать этот мир, пересоздать заново как бы. Тогда он станет понятным и управляемым. Но сколько бы он ни пересоздавал этот мир, он остается загадочным и непонятным. Необузданным до сих пор. Если человек действует тоньше, он тоже действует тоньше. Человек действует грубо, и материальная природа грубо отвечает. На любом уровне. Даже преданные, занимающиеся духовной практикой, имеют взаимоотношения с материальной природой, и невозможно ее подчинить. Даже когда мы знаем Бхагавад-гиту, она, оказывается, тоже знает Бхагавад-гиту. Даже когда мы мантру повторяем, оказывается, она знакома с этим процессом тоже. Она нам указывает на нашу неискренность, смотрите. Она превыше всего. На каком уровне человек ни находился, он находится под контролем. Это означает, что этот разум выше человеческого, выше любого человеческого разума. Не так, что если я преданный Кришне, все, майя ушла. И больше не вернется. Стоит только данду у руки взять, и майя сразу исчезнет. На данду он вообще не посмотрит. Ни на первую инициацию, ни на вторую инициацию, ни на третью инициацию. Она понимает сердце живого существа, видит факты. Как бы свыше. Это служанка Бога, говорится. Она есть сама чистая, преданная. Его внутренняя энергия. От нее невозможно скрыть ничего. От материальной природы. Мать всех живых существ. Нашего разума не хватает, чтобы обмануть ее. Хотелось бы, конечно, подчинить ее, обмануть каким-то образом. Но скажите, это нормально вообще? Обманывать свою мать? Или подчинять для наслаждения свою мать? Не странно ли это сознание? Теперь догадываюсь, почему каждое живое существо запрещено на смерть. Есть высшая причина. Это не случайность. Что все в этом мире вот так вот как-то случайно так сложилось, знаете, вот какая-то вот теория объясняет, что ну так случайно происходит. Так уж что, рождение и смерть. Нет, это закон. Закон этого мира, где живые существа пытаются подчинить и наслаждаться своей матерью. Помимо ее воли. То есть они все насильники. Это сознание насильника. Как Равана хотел украть Ситу. Сита – это мать творения. А Равана хотел ее сделать своей женой. У Господа Рамачандры забрать его внутреннюю энергию себе. В результате смерти. Все живые подписали свой приговор, идя этим путем подчинения этих энергий Бога. То есть стать Богом, стать на место Бога и наслаждаться Его внутренней энергией, своей собственной матерью. И здесь, если мы посмотрим внимательно, то не все поддается нашему контролю. Даже рождение ребенка мы не знаем, когда будет зачатие. Иногда и отец здоров, и мать здорова, ребенка нет. Не каждое зачатие приводит. Как это контролируется? Никто не знает. Бывает, что у людей нет никаких детей, вообще, в принципе, они, то ли там нарушение какое-то, врачи говорят, ничего не можем поделать. Тогда обычно что говорят? Идите молитесь в святое место, идите в паломничество. И часто бывает, что потом дети появляются. Мы когда мы жили в Южной Индии, один человек, сосед был индус, он показал нам своих детей, мальчишек. Свою семью свою познакомил, у него в гостях. Она сказала, говорит, 7 лет мы жили с женой, не было ребенка. И мы, говорит, так страдали, что у нас не было детей. Знаете, как индусы? Да не что такое семья. Семья очень важна в ведической культуре. Они больше понимают эти ценности еще пока. И он очень переживал, и все переживали, родственники переживали, что они уже 7 лет живут, как муж и жена, а нет, нет ребенка. В конце концов, он потерял всякую надежду. И он узнал, ну как индусы, они всегда знают, говорит, тут есть одна гора в Южной Индии. Там есть одно божество, имя его не помню, совершенно незнакомо было для меня божество, которое может благословить и иметь детей. Но путь в этот храм очень опасен. Туда практически никто не ходит поэтому. Там даже толком троп нет, нужно идти через джунгли со змеями и тиграми. И интересно то, что нужно пройти через семейство тигров туда придется проходить, в этот храм. И там принести жертву, что все-таки дети появились. Если я это сделал. Я пошел туда один. Прошел через эту стаю тигров. Пытаясь избегать змей. Змей там очень много в Южной Индии. Пошел в этот храм, принес эту жертву и молился там всю ночь. Теперь смотри на меня. Вот он мне показал. Это Южный. Вот так люди понимают. Что не от меня все зависит. Да, даже врачи. Если бы все зависело от нас, то просто изучите и делайте. Но нет. Врачи чаще всего разводят руками. Особенно, когда дело касается нервной системы. С костями они еще когда могут справиться до какой-то степени. Там, даже заменить что-то. Даже органы могут пересадить какие-то еще, может быть. С кровеносной системой уже сложнее гораздо справиться, она более тонко устроена, ну а с нервной системой дремучий лес. Просто говорят, не волнуйтесь, иначе будет инфаркт. Вам нельзя волноваться. Доктор, как не волноваться? Ну как? Ну не волнуйтесь, да и все, отключитесь. Станьте тупым. Глаза закройте, уши закройте, и все, и живите спокойно. Но мы это знаем, как это делать. Обратитесь к Богу. Вы не можете уже контролировать. Вот это за пределами наших возможностей. Так как тут быть тогда? Харе Кришна повторяем, все. И на самом деле успокаиваемся. На самом деле это благоприятно во всех отношениях. И для нервной системы, и для кровеносной системы, и для костной системы, и для пищеварительной системы. Для всех систем. Как так получается? Вы просто какие-то звуки произносите духовные, обращаетесь к сверхдуше, и как-то налаживается постепенно все. Но в зависимости от того, насколько вы придаете этому звуку, тоже важно отметить. Я вам скажу по секрету, только никому не рассказывайте. Хорошо. Для Смоленска исключительно. Вот потому что, может быть, даже не поверите вообще. Люди не поверят, но вы должны поверить, потому что вы здесь в Смоленске все-таки. В годы преследования со всеми преданными происходили чудеса невероятные. Просто потому, что они повторяли Харе Кришна Махамантру. С каждым. Со мной тоже. Особенно с теми, кто сидел в тюрьме. Сейчас вышла книга, преданная СССР, вот до регистрации, там описаны события очень подробно, с документами, то есть очень потрясающая книга, хороший материал. Там это описывается. Чудеса происходили с каждым преданным. Кришна являлся по-разному и защищал их всегда. Просто потому, что не повторяли этот звук с преданностью. Там не было выбора, кроме как предаться Кришне, иначе вы погибаете. И Кришна проявился как факт. Здесь, в этой среде, когда мы живем, у нас нет такой опасности, поэтому можем повременить и предаться Кришне. Еще жизнь, время. До смерти еще время есть. Болезни еще не наступили. Деньги какие-то еще есть в кармане, поэтому потом предамся. Постепенно так и будет. Но в какой-то момент, понимаете, нужно предаться полностью. Это может быть просто момент. Но необратимый момент, как факт, говорится. Необратимо, как факт. Это нужно просто осознать, что мы все частички. Мы не жители этого мира. Мы вечная душа, как и он в точности. Мы неотъемлемая частица, вы не можете это оторвать. Мы просто в мае находимся, в иллюзии. В этом сне пытаемся наслаждать свои чувства органов тела. Бессмысленно это все. Это сейчас бессмысленно, и потом будет бессмысленно, и в прошлом было бессмысленно. Посмотрите на прошлое, все это было бессмысленно. На настоящее, посмотрите на настоящий день, как прожить будет. Если от чувственных наслаждений ничего не останется, опустошение будет. И все же мы строим планы наслаждать свои чувства завтра, послезавтра. Более тонким образом, сейчас же технологии, понимаете, телефончики такие есть. Интернет, кнопочки всякие. Поэтому у нас есть надежда, что еще какую-то кнопочку изобретут, дополнительную функцию. И тогда мы заживем. Как только новый телефон получим, все. Жизнь сразу же изменится. И мы понимаем, что жизнь не изменится, и все равно хотим телефон. Это сила иллюзии, сила майя. Это факт. Это факт, что человек делает плохие вещи. Почему? Потому что страдает просто в будущем. Страдает и сейчас, потому что делал неправильные вещи. Но что он продолжает делать? То же самое. Это факт, что есть глупость. Это не теория. Сознание, конечно, опирается только на факты. И есть знание, это тоже факт. Это не теория. Если последовать рекомендациям Вед, наставлениям Гуру Парампара, если последовать наставлениям духовных наставников, отрегулировать свою жизнь, мы сможем открыть глаза и увидеть, как факт все это. Это вопрос именно регуляции своей жизни. Сколько мы спим, что мы едим, сколько кругов повторяем и как. Если человек спит больше нормы, как у него? Сознание будет затуманено. Если он ест не ту пищу, сознание будет затуманено, извращено. Как он сможет увидеть что-то? Он будет зрячий, слепой. Глаза-то есть, но видеть не может. Отсутствует восприятие. Поэтому он какие-то теории изобретает постоянно. Думает о чем-то и говорит, не относящийся к делу вообще ничего. Пока мы говорим о том, о сём, как устроить свою личную жизнь, как заработать деньги, наше тело стареет на глазах и записывается. И стремится к смерти. Это напрасная трата времени. Если человек сосредоточен на духовном, он видит эти изменения тела как приближение к Богу. Это совершенно другой опыт. Совершенно другой факт. Он не деградирует вместе с телом. Это камень идет на дно, понимаете? Если схватить это тело, этот камень идет на дно, в невежество. Это тело нужно отпустить, не нужно с ним стареть. Не нужно повторять его глупости или инстинкты вслух. То есть нужно обрести сознание Бога, духовное знание. Из сердца, от сверхдуши, описывается здесь. Это тоже факт сверхдуши. Каждый может на опыте видеть это. Есть столько много приметов в жизни, откуда они, как сложно мир устроен. Даже по приметам можно понять многое. А как это все складывается? Я не могу представить. По каким-то небольшим приметам можно говорить о будущем. Иисус говорил так. Вы же можете по приметам погоду предсказывать? А почему же не можете предсказать будущее в виде меня, он говорит, который пришел от Бога? Почему не можете видеть? У вас нет духовного видения. Но вы моряки, вы все рыбаки. Прекрасно можете предсказывать погоду. По малейшим признакам, по приметам можете понять, какая будет погода. Даже завтра, послезавтра. Столько примет вокруг есть. Я слышал, что есть даже целая шастра об этом. Есть также русские приметы. Они тоже опубликованы. Напечатались на целые книги. Никто не знает, как это связано. Но это работает. То есть мир каким-то образом связан воедино. Я не знаю как. Когда я жил на Сахалине, там по осени созревали кедровые шишки сланникового кедра. Там нет высоких деревьев. Кедр стелится по земле. Шишек очень много, они меньше, чем обычный кедр, но вкуснее. И там поэтому очень много этих зверьков, бурундуков, земляных белок, которые запасают норы свои на землю этими орехами. Очень смешно выглядит это. Потому что они запасают щеки. Вы видите вот такого бурундука. Он с такими щеками. По осени все с такими щеками бегают. Они это выбрасывают потом в нору на зиму. Я возвращался с леса с рюкзаком этих шишек. И какой-то пожилой человек меня увидел на окраине города и спросил, там много шишек в лесу в этом году? Я говорю, море. В этом году просто все усыпано шишками. И значит, будет много рыбы. Я до сих пор думаю, как это связано. Не могу взять в толк. Но это связано. Примета. Много шишек, много рыбы. Как? Рыба с шишками не идет. Она идет по другим своим делам вообще. Но что-то связывает шишки и рыбу. Вот в моем понимании, все это случайность. Если вы видите утром паука, будет неприятность. Если в храм не зайдете, конечно. Имейте в виду, если паук утром, бегите срочно в храм. Не трагедия, но неприятность будет, будете расстроены. А к вечеру приятная новость будет. Проверьте, пожалуйста. Если кто-то с пустым ведром идет навстречу утром, выходите из дома, лучше обратно домой идите, ничего не получится. Пусто все будет. А если полное ведро, о, смело идите. Хороший день, удачный. Но если кто-то вышел с пустыми ведрами, а вам все-таки нужно идти на работу, и как-то, чтобы был успех, что делать? Есть приметы. Должны подойти к дворнику и поклониться ему в ноги. И день будет успешный. Запоминайте, записывайте. Никто не знает, как это работает из обычных людей. Я только назвал несколько вещей. Но есть целая шастра об этом. Это потрясающе. Это все работает. Также сны, которые могут предсказывать какое-то будущее, их нужно правильно толковать. Даже цари прошлого, такие как фараоны, они видели какие-то вещи и сны, потому что мы были ответственны за государство, и они призывали своих жрецов, и жрецы трактовали эти сны, очень точно угадывали будущее страны. Значит, все это уже находится под контролем. Можем ли мы считывать эту информацию? Вот в чем вопрос. Для этого-то и нужен интеллект. Если мы не знаем букв, мы не можем читать слова. Можете говорить, разговаривать, но читать не сможете, если не знаете букв. Как вы будете считывать? Если мы не знаем этих вот букв природы, как оно устроено, если мы думаем, что это просто случайность какая-то, разбросанные кругом камни, деревья выросшие, трава, случайным образом, Мы ничего не видим изначально. Это тамас. Как это случайно, если все под контролем Бога? Неужели думаете, что даже травинка какая-то забыта им? Нет. Даже травинка, говорится, не шелохнется без его воли. Не забыто ни одно живое существо. Даже микросущество. Не говоря о человеке, поскольку эта форма жизни еще важнее. И он равно относится ко всем. Если мы равно будем относиться ко всем живым существам, даже к растениям, паукам, мухам, тараканам, пчелам, собакам, кошкам, полубогам, другим людям, врагам, друзьям, мы увидим Бога. Но где такой разум обрести? Я не могу видеть всех равными. Я кого-то люблю, кого-то терпеть не могу. Как же могу равно относиться ко всем? Да, но есть практика. Какая? Должен обратиться к Богу, который равно ко всем относится. И ты тоже будешь. Сам ты не сможешь. Это невозможно для человека. Только Бог может видеть равно все живые существа. Поэтому, если мы видим Бога в проявлениях природы и выражаем почтение, мы начинаем понимать Бога, как он говорит в Бхагавад-гите, из деревьев все дерева ашватхама, ашватха, баньян. Можете кланяться баньяну, видя в нем Кришну, и вы увидите Кришну. Среди людей я царь, мы почитаем высшее руководство, потому что это тоже проявление Бога. Среди рыб я акула, не попадайтесь ей. Страшная машина. Непреодолимо. Невозможно усмирить акулу. Из азартных игр я мошенничество. Из мошенничества я азартная игра. Не попадайтесь туда. Затянет, не вырветесь. Опасные вещи проявления. Потому что Кришна разносторонен. Нужно понимать, как правильно жить в этом мире, будучи слугой Бога. Если мы слуги Бога, эта материальная энергия нам покажет Кришну, Бога. Если мы господа, материальная природа, верни нас в пучину иллюзий. Ты будешь господином, но жить будешь как свинья. И думать будешь, что ты господин, что ты Бог. А жить будешь как животное. Вот что с нами делает материальная природа безжалостно. Она не любит, если мы пытаемся подменить Кришну, сбросить Кришну все законное место. Она превращает человека в свинью. С мыслями, что он Бог. Вот, удовлетворяется. Видишь, ты же разве ты не Бог? Ты можешь есть все подряд, ты даже не болеть. Какое могущество пищеварения? Все демоны гордятся либо физической силой, либо танками, либо ядерной бомбой. Но разве это цивилизованная жизнь? Разве это не собачье сознание, которое лают на чужих с чужим запахом? Этот чужой, не русский. Гав! Вот бомба, не ходи сюда. Граница. Вот что мы развиваем сегодня. Но шастры говорят, ты не тело, ты душа. Ты отождествляешься с телом, ты становишься свиньей, конечно. Или собакой. То есть начинаешь жить как животное. У тебя просыпаются звериные инстинкты. Начинаешь видеть врагов чужим запахом и друзей со своим запахом. Майя устроена очень тонко. Сначала мы видим врагов извне. И когда уничтожаем этих врагов извне, начинаем видеть врагов среди своих. Уничтожаем врагов среди своих и становимся врагом самому себе. Так действует иллюзия. Человек действует против себя самого. Вот так действуют материальные проблемы. Это факты, исторические факты. Это не теории. Ни одной теории мы сейчас не говорим. Все фактически можно подтвердить, все можно увидеть. Исторически подтвердить. Любой наукой можно подтвердить, что именно так и происходит. Поэтому здесь говорится, что есть душа, да, но этим и все не объясняется, потому что душа маленькая не может все контролировать, хотя и пытается. А вот сверхдуша, она контролирует процесс этого тела вместе с индивидуальной душой. Вместе. В каждом сердце живого существа означает, это тело создается по тонкой матрице. Если вы шьете себе костюм, то партнер сначала измерит ваше тело, размеры возьмет, талии, плечи и так далее, длину ног и прочие пояса. И вот по этой матрице он будет шить точно, точно так же. Есть тонкое тело, есть тонкая карма в самом живом существе. И сверхдуша считывает все это и строит это тело точно по этой матрице. Так мы получаем именно такое тело, именно такой образ, именно таких родителей. Все мы должны знать, что родителей мы получаем не случайно. Тело получаем не случайно, больной или здоровый, или именно так выглядит, и с такими способностями. Это тонкая, очень точная швейная мастерская природа. Безошибочно воспроизводит. С нашей же матрицы наших прошлых поступков. Конечно, мы не можем понять, как это происходит, насколько это великий механизм, какой же это разум, который может такие вещи делать с каждым живым существом, безошибочно поступать. Потому что она под управлением Бога находится, эта материальная природа. Наш интеллект бессилен понять. Но это факт. Это уже происходит. Если мы отвлечемся от этих всех теорий, спекулятивных теорий, мы сразу увидим Бога вокруг. Не нужно слишком много изучать материю вглубь, она запутывает. Достаточно того, что мы видим глазами. Сейчас люди начинают заново изучать, вопросы задавать, почему облака формируются и не рассеиваются в небе, как пар, если это пар. И облако формируется 8 месяцев, прежде чем стать дождевым. И как столько тонн воды поднимается в небо и удерживается там? Вопросы заново поднимают, потому что ответов нет до сих пор. Не было. Были только теории. Но на многие вопросы наука сейчас ответы дать не может. Все уже. Не может, она разоблачена. Вы понимаете? Революция в обществе духовная. Интеллектуальная революция. Мы должны научиться видеть факты. Бог – это факт. Все вместе взятое – это и есть Бог. Нет ничего, кроме Бога. Это высший факт. Это высшая наука. И он проявляется как энергия существования, поэтому все существует. Как энергия знания, поэтому есть разнообразие в соответствии с каждым моментом отдельным. Разные обстоятельства, разные проявления. Это знание. И проявляется как высшая личность, все прекрасные над всем этим. И постигается эта высшая личность только при помощи любви. Никаких теорий. Мы не занимаемся гьяной спекулятивной. Получаем бхакти-гьяну. Она говорит просто нам о Кришне, какой он. Доказательства мы не можем получить, почему именно он такой. Мы должны увидеть это в процессе. Как? Патрам, пушпам, палам, тоям, юме, бхактя, праят, чати. Кришна говорит, очень просто. Предложи мне листок, плод, цветок или немного воды. И я проявлюсь перед тобой. Я приму это. Видите, как просто? Что же нам мешает? Ум? Тогда берите гьяну. Если ум сложный, берите науку. Загружайте его наукой. Но в итоге все просто. Покормите его. С любовью сделайте что-то для него. Хоть цветок принесите ему. Это ценнее всякой гьяны, перечитанных томов, книг. Потому что это прямой контакт с Богом получаете. Вот тут нужна любовь. И мне бхактия, прая, чайти. С любовью это нужно делать. И я принимаю, я проявляюсь. То есть, если мы протягиваем с любовью, он руку протягивает. И мы это видим. Вот и все. Если гьяна нужна, чтобы познать Бога, материю и дух отличить, в конце концов познать, что Бог есть, то бхакти это очень просто. Вы не тратите годы на изучение философии, просто занимаетесь преданным служением. Получаете просто информацию о играх Кришны, этого достаточно, чтобы обрести духовное тело. Потому что все, что делает Кришна, это чистая, трансцендентная любовь. Даже когда убивает демона. Результат трансцендентный, сверх всяких Кришны. Любое живое существо, демону или кто-то еще очищается, если он просто получает контакт с Кришной. Это все благое называется. Личность Бога. Очень трудно понять человеку это. Человек не все благой. Он думает, что Кришна, наверное, мне мстит за мои плохие поступки. Никогда Кришна никому не мстит. Это его собственные поступки причиняют беспокойство и боль, и страдания этому человеку. Не Кришна. А Кришна в Бхагавад-гите говорит, оставь все это, иди ко мне. Я с тебя сниму все эти грехи, если станешь моим преданным, я тебя сам защищу. Возвращайся ко мне, оставь этот мир. Сарва тарман, пари тяджа, мама кам шаранам раджа. Мне одному предайся, я тебе достаточно этого. Не нужно так много сложных процессов, дхарм, обязанностей. Просто мне предайся одному, и я тебя защищу от всех ошибок, которые ты совершишь. Не нужно больше ничего. Не бойся. Арджуна говорит об этом. И все, чтобы предаться Кришне, человек должен сначала успокоить ум. Вот этот беспокойный, спекулятивный ум. А вдруг то? А вдруг это? А это как? А бывает и так, и сяк, и он запутывается без Бога. Мы видим, что преданные, занимающиеся преданным служением, даже не философы, очень быстро успокаивают ум и начинают понимать вещи, как они есть на самом деле, что даже не дано великим сейчас гьяням и йогам современным. Преданный просто приносит на алтарь фрукты и предлагает просад, и из просад он просветляется быстрее, чем многие мистические практики. По милости Кришны. Как он и говорит, я сам даю тебе разум, да дай мне быть йогом там. Если ты преданный, ты получаешь разум. Я не позволю преданному оставаться в невежестве. То есть есть душа, но нужно отметить, что есть еще сверхдуша. Очень важный момент. И все, что вокруг происходит, творится, это происходит с санкцией сверхдуши, не с нашей санкцией. Мы не можем ничего санкционировать, если сверхдуша этого не подтвердит, этого не произойдет. Один воин сражается, другой сражается. Один хочет победить другой, но побеждает только один. Это решает сверхдуша. Кто будет победить? Никто из них не знает, что получится. Каждый хочет победы, но решает сверхдуша. Один шахматист правильно ходит, другой правильно тоже ходит, но кто-то выиграет, кто-то выиграет. Ничья – это временное обстоятельство. Ничья – это не конец игры. Конец игры, когда побеждает только победит. Замечательно. Если ничья, они берут реванш. Пока все-таки не выяснится, кто же победитель. Так устроена материальная природа. Никто на ничего не согласен. На самом деле. Только те, кто слабее, согласны на ничего. Те, кто сильнее, скажут, нет, надо еще раз. Я уверен, что я смогу победить. Но часто бывает так, что слабый все-таки побеждает сильного. Почему? Из-за его гордости. Гордость сомневает его рассудок, он совершит элементарную ошибку. Равно совершил элементарную ошибку, смотрите. Украл ситу. Да что поплатиться. Это же элементарно. Посмотрите любое священное писание, не кради чужих жен написано. Как он мог совершить такую элементарную ошибку? Он что, не знал шастры, что ли? Он знал наизусть все шастры. Он родился в браманской семье Равана. Он знал шастры, он лучший был из декламаторов шастры. Полубоги приглашали нажать за приношение, декламировать шастры. И как он мог совершить такую ошибку? Гордость. Он думает, ну, мне можно, я могущественный. Я имею право, что я богатый, у меня положение, у меня власть, у меня сила и так далее. И человек думает, теперь мне много, можно. Это гордость, хотя ясно, что нельзя никому это делать, что законы природы равны ко всем, Бог беспристрастен ко всем. Он забывает про Бога, он думает, что теперь я Бог. Я себе позволяю это сделать. Мы забываем о сверхдуше. Равана знал душу, забыл сверхдушу. Сейчас мы даже не можем понять, собственно говоря, свою душу, потому что мы люди Кали-юги. Мы сразу поклоняемся Кришне, как бы сверхдуше всего мироздания. И по милости Кришны получаем это понимание себя. От обратного трудно будет идти путем размышления. Все начинающие преданные пытаются понять при помощи мужчины, имеется в виду, при помощи именно своего рассуждения. Душа, не душа, где тело, где душа. Что происходит, когда ветка отпадает от дерева и прорастает корень, где душа, они начинают анализировать все эти детали, пытаясь понять, разобраться. Это невозможно. Вы не знаете, где находится вообще душа. Никто этого не знает. Она падает с капли дождя сюда, попадает в зерно. Зерно съедает мужчина, так появляется ребенок на свет. Откуда падает она с дождем, никто не знает. И как она находится в капле дождя, никто не знает. И как она в зерно попадает, не становясь зерном, никто не знает. Душ повсюду кругом, огромное количество, никто не знает, как это происходит, как это связано с материей. Нет живого пространства, где бы не было бы душ. А мы тут рассуждаем на своем опыте. Звезду разрезать морскую, и каждая разрезанная часть, отдельная звезда становится. Что с душой происходит? Вы просто не представляете, что все вокруг духовно. Нет дефицита в душе. Что душ не хватает, разрезал, и все, душ не хватает, не хватило уже. Вы не представляете, что, что это все пронизано духом, все вокруг. Тут невозможно это осмыслить человеку. Вот я, душа, занял это тело и горжусь этим. Вот у меня пространство есть, видите, мое. Моя нога, тут моя рука, мой ум, я тут включаю, мои глаза, я тут смотрю, мои уши я слушаю. Я думаю, вот теперь я все знаю. Теперь я всемогущий, могу ногами двигать. И бегать от квартиры к квартире, допустим, с работы на работу. Видите, как здорово. Теперь я могу все. Две ноги всего, из костей, понимаете? И он так гордится. А нас еще придумал машину, это вообще... Ой, ходит вообще на большой машине. Он какой-то странный человек, смотришь. Теперь слышит о душе, значит, пытается понять. То есть он наблюдает. Нет. Служите Кришне. Ничего невозможно понять, сейчас наблюдая человека современно. Мы многое потеряли. Нам нужно восстановить интеллект. Тонкие ткани интеллекта потеряны. Они восстанавливаются просадом, милостью. Это пища просадом. Это знание духовное от ачарьев, просадам, ускоряет наш духовный рост. То есть мы слушаем, мы быстрее продвигаемся. То есть нам нужно восстановиться сейчас духовно. Потому что мы отождествляем себя с телом, и это означает, что все проблемы тела в нашем уме и в нашем сердце обволакивают нас и не отпускают. Цепка майя схватила нас за нашу личную жизнь, за деньги. Через тело. Да, душе деньги, конечно, не нужны, но телу нужны. Я-то тело пока еще, пока-то я еще тело. Вот такая глупость. Другая глупость, у человека вообще отказывается от всего. И становится бомжем. Это другая крайность. А как быть? Служите Кришне, используйте эти все свои деньги, свой разум, свою профессию в служении Кришне. Вот он выход. Но здесь о деньгах думать не надо, нужно думать о Кришне. Сверхдуша решает все. Не наше желание, нет. Не согласно желаниям получим, согласно заслугам мы получаем. Каждый хочет быть миллионером. Заслуги должны быть. Сверхдуша решает это. Если есть заслуги, ты станешь миллионером, миллиардером, не жалко. Многие желают стать президентом страны. Не все же это могут сделать. Не все заслужили это. Это решается более высоким разумом. Кто будет миллиардером? Кто будет управлять страной? Кто будет учителем? Кто будет матерью? Кто чем будет заниматься? Сверхдуша знает точно, кто чем должен заниматься. Но душа, это душа взбунтовавшаяся, даже в теле человека, она хочет все делать по-своему, тем не менее. А природа ее наказывает. Почему ты делаешь это? Тебе это не свойственно. Ты глупо выглядишь. Вот видишь, ты уже болеешь. Потому что ты страдал, страдал все твое. Это искусственное положение. Почему несмиренный или несмиренный? Почему ругаетесь? Почему не можете умереть? Если вы хотите семью создать, вы должны быть готовы к этому. Почему вы так общаетесь? Потому вы плачете по жизни. Сами же все разрушаете. Ведь есть наставление, есть писание. И сразу у старших вы ими не пользуетесь. Вы хотите пользоваться своим, своей свободой выбора, своими желаниями, больше ничем. Все остальное отвергаете. А потом плачете, обвиняете Бога во всем. Что жизнь такая? Почему так себя ведете? Хотя они, правда, будут вас наказывать снова и снова, бесконечно, пока, говорится, человек не обратится к Богу, к абсолютной истине. Не смирится, что он частичка, а не Бог в этом мире. Здесь говорится, есть душа, есть сфера души. Нужно помнить об этом. Душа. Недостаточное знание. Майявади тоже на это душе. Но они говорят, я эта душа сольюсь с Браманом и стану Богом. Это самая извращенная философия. Бхакти означает такая любовь, что в голову не придется это слияние стать Богом. Вы хотите служить Богу, видеть Бога? Какое слияние может быть? Вы любите Его. Вы не эксплуатируете Его славу для себя. Не крадете его место таким образом. Это все еще нечистое, завистливое сознание. Это желание слиться. Или желание сводиться от своих страданий. Пусть Бог страдает за меня. А я грешное существо. Я молюсь, пусть грехи забирает, сам страдает за меня. Чего? О чем только человек не думает? Теперь век Кали, говорится, все пути. Процессы очень затруднены, очень сложно совершать яги и прочее, но санкиртана яги – это такая милость. Собираться вместе, воспевать Хари Кришна – так просто. И даже этой простоты трудно понять из-за спекулятивного теоретического умонастроения к жизни. Жизнь не терпит теорий. За теории жизнь наказывает нас. За эту теоретизацию. Нужно знать законы природы. И не то, что они где-то скрыты, непонятны, они описаны во всех священных книгах. Везде они открыты. И сколько нужно человеку прожить жизни, чтобы наконец понять хоть одну заповедь? Принять. Чтобы хоть немножко смириться и принять какую-то заповедь. Хотя бы не завидуй, хотя бы не кради, хотя бы не убивай. Сколько мы живем в этом мире, столько и видим, сколько насилия, сколько боли. Почему люди не могут принять эти заповеди? Это гордость. Это невежество. Индивидуальная душа входит в материальное тело, которое претерпевает потом различные изменения. А высшая душа создает в каждую эпоху различные материальные миры. В этой связи Мадхавачарья говорит: «Шат викара, шарира асья, навишностат гатасича, тататтинам шарирам ча, ятва тан мама атам тя джет». Тело есть нечто внешнее по отношению к душе. Поэтому душа от него не зависит. Наоборот, тело зависит от души. Тот, кто постиг эту истину, не станет чрезмерно беспокоиться о сохранении своего тела. Сохранить тело навсегда невозможно. Антаванта име дихи, яга, нитья сякта шаририна. Как сказано в Бхагавад-гите, материальное тело бренно, антават. Но душа, пребывающая в этом теле, вечна. Нитья сякта шаририна. И Господь Вишну и его неотъемлемые частицы, индивидуальные души, никогда не умирают и не исчезают. Нитья нитья нам, читана читана нам. Господь Вишну – главный всех живых существ, а остальные – его части. Любое материальное тело бренно, будь то огромное тело Вселенной или тело муравья, но сверхдуша и качественно равная ей индивидуальная душа существует вечно. Более подробно это объясняется в последующих стихах. Все остальное – иллюзия. Душа, сверхдуша – это реальные вещи. Все остальное – иллюзия. Нужно сосредоточиться, как сказал Харидас Такур, Шрила Харидас Такур. В этом мире две истины, две реальности. Душа и святое имя. Все. Джива и святое имя. Все остальное – иллюзия. Обман. В одном лифте, в высотном здании, люди стали жаловаться, что очень долгий процесс. Это сотни этажей. Нужно долго находиться в лифте. Они жаловались, что слишком долго. И очень просто решили проблему, повесили зеркала. И люди не хотели выходить оттуда за это время. Им было чем заняться, и было очень интересно находиться в лифте. Иллюзия такова. Здесь тоже есть зеркала, ведь они увеличивают объем помещения. Но это иллюзия. Но приятная иллюзия. Нам нравится эта иллюзия, нам кажется, да, 80%. Зеркало-то не видно. Зеркало обманывает нас. Мы видим зеркало или отражение. Иллюзию видим. От каждого предмета мы видим отражение. Мы видим так или иначе майю. Это все еще иллюзорное восприятие. Но нам нравится эта майя. Нравится это восприятие. Но вот оно, пространство жизни. А здесь, где пространство, туда мы не смотрим. В реальные вещи. Там в душе безграничный Бог находится. Представьте себе, сколько там пространства. А мы думаем, там, наверное, тесно сверх душе. А? Тесно. Она так же обусловлена, как и я. Никогда так не думайте. У вас там в сердце безграничное пространство. Там сверх душа. Там все узнаете. Она в каждом атоме, в сердце каждого существа, во всех вселенных одновременно и в духовном мире. Это все находится в сердце человека. Так какие же тут нужны иллюзии? Разве что-то заменит? Если вы понимаете Бога, вы уже больше никогда не привлекаетесь к иллюзии. Иллюзии привлекаются те, кто люди не осознали Бога. Поэтому спорят, что сильнее, Бог или иллюзия? Ведь люди отворачиваются от Бога из-за иллюзий. Иллюзии сильнее. Да, но только для тех, кто не преданный. Преданные никогда не подвергаются иллюзии. Маркандей Риши, когда медитировал долгие годы, тысячи лет, его пытались сбить с толку полубоги, остановить его медитацию. И послали туда небесный красавец, как всегда. Чтобы мудрец был сбит с толку, прекратил медитацию. Чтобы они очаровали его своим поведением, танцами, песнями, формами. Маркандей услышал это небесное пение, эти красивые колокольчики. Увидел их небесный красавец, улыбнулся, и из его тела появились еще более красивые небесные красавицы. И опозорили тех, которые были своей красотой. Те в стыде разбежались. Так Маркандей остался защищен. У него внутри было больше красоты. И все же, когда Господь Вишну явился к нему, довольный его медитацией, Маркандей задал ему вопрос. Я познал все, как бы, законы бытия фактически, через свою медитацию. Я получил в сердце практически все ответы, только один ответ, у меня остался один вопрос. Покажи мне, как работает твоя иллюзорная энергия. Как это происходит? Господь Вишну просто улыбнулся и исчез. Маркандей Риши подумал, трудно понять волю Господа. Он явился, исчез по своей воле. В всяком случае, он слышал мой вопрос. Продолжил свою медитацию. Эта медитация длилась еще такое количество времени, что пришло время пралаи, разрушения Вселенной. Он просидел всю эту жизнь в медитации, пока люди работали, строили дома, города, воевали, снова стали народное хозяйство, делали перестройки. Распространяли сознание Кришны, кто как уж мог. Маркандей Риши сидел в медитации все это время, пока род человеческий существовал. В конце концов пришло время разрушения Вселенной. И он почувствовал, что что-то происходит в этом мире. Начались странные ветра космические, стали подниматься воды, стихии стали бушевать, порядок стал нарушаться, творение стало сворачиваться постепенно. Он понял, что наступает конец творения. И постепенно все оказалось в водах Вселенной. Все, ничего больше не было. Никаких планет, никаких живых существ, ничего не было. Был только Маркандей, как Чиранджив, не умирающий, в этих страшных, в этой пучине темной. Он плавал там бесчетное количество времени, миллионы лет, как этот йог. И он уже перестал даже понимать, было ли творение в прошлом такое или нет. Была ли земля, моя медитация, и мои родственники, а может этого ничего и не было вообще. Такое количество времени прошло, что он стал запутываться, что есть истина. Может быть, это и есть настоящая истина, это опустошение. И вдруг он увидел свет. Там, в океане, он плыл туда. Эти бушующие волны, стал приближаться и увидел остров. Дерево баньян растет. Очень удивился. Сидит такого опустошения, как нет ни одного живого существа. Что-то все-таки существует. И сияние излучает. Он приблизился до изможденный полностью, опустошенным сердцем. И увидел, что на этом листике дерева баньян, такой лист дерева баньян, лежит младенец, раскачиваясь. Весело радостно смотрит на него, хохочет. И сосет большой палец ноги. Ну как это объяснить, скажите? Вы в океане. Что за сказка такая? Миллионы лет. Дерево баньян. На листке младенец. Никого нет больше. Он жизнерадостный, у него нет проблем. Среди этого кошмара. Сосет палец большой ноги, развлекается. И смотрит на Маркандею, улыбаясь. И когда Маркандей смотрит на младенца, у него появляется такое отвращение к материальному своему существованию. Ему так тошно. Во всей этой пустоте. И вот этот младенец зевает так скучно. Рот открывает. Маркандей, он оцепенел. Он увидел всю вселенную внутри этого младенца. Так вот куда все сворачивается потом. И вошел туда же. И с новым творением снова вышел изо рта этого уже не младенца, это был Господь Нараяна, Вишну. И снова пережил процесс творения. И потом услышал голос. Снова сел в медитацию. Услышал голос. Маркандея! Открыл глаза. Господь Вишну перед ним. Ты же хотел увидеть иллюзию. Ты хотел увидеть, как действует моя иллюзорная энергия. Я тебе показал. Это была все иллюзия. Все материальное проявление. Проявление иллюзии Бога. Это для него просто сон. Для нас это совершенно все по-другому. Пока мы себя отождествляем с этой материальной энергией, с этим сном Вишну, мы переживаем все страдания, наслаждения этого тела и многие миллионы жизней. Мы переживаем это миллионы, 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 миллионы жизней. Это бесконечно. Нитя Бадха кажется. Иллюзия. Кажется, но я вечная душа. Я вообще не тело. И как только мы осознаем, что я не тело, частичка Бога, это как включается свет. Оп! Нет никакой иллюзии. Ведь вы уже просыпаетесь сразу же. Что бы там во сне не было. Может, мы прожили много жизней во сне, проснулись, и все, ничего нет, оказывается. И не было ничего. Были только переживания, вздрагивания и крики во сне, когда кошмары снятся. Вы только просыпаетесь, да ничего нет. Кришна, какой ужасный сон мне приснился. Я столько жизни жил в материальном мире. Шутки сон. Такая энергия Бога. Материалисты же думают, о, тут просто разбросано случайно все камни, тут деревья, реки. Мы сейчас тут плотину поставим, тут электростанцию, тут город построим. Вот, если что, там вот оружие создадим, чтобы защищаться от врагов, тут враги у нас появились. Мы знаем, что делать. Я-то ничего не знаю. Что делать, что не делать. Можно всегда обращаться к своей душе. Если мы хотим знать на самом деле, что делать, нужно обращаться к тому, кто повелевает этой иллюзией. То может управлять и подвижным, и неподвижным, и всеми живыми существами, кто на самом деле Бог. Восстановив эту связь, наконец мы возвращаемся к Богу. Просыпаемся от этой иллюзии постепенно. Видите, как все просто. Просто повторять Хари Кришну, и процесс идет. Это факт. Каждый преданный имеет такой опыт. Важно не откладывать надолго этот процесс. Предание. Какие будут вопросы, пожалуйста?
Жить не для себя?
Да. Как?
Каково это, да.
А, да. Можно кое-чем поделиться. Интересный вопрос. Жить не для себя. Есть такая формула из Махабхараты. Если праведник совершит один грех, он будет себя считать грешником всю жизнь. Если грешник совершит одно праведное действие, будет себя считать праведником всю оставшуюся жизнь. И как только человек думает о себе, он проникается состраданием к самому себе. То есть ему себя жалко становится. Вот я, вот у меня нет того, нет всего. Вот родители у меня были, знаете какие. Ну, они хорошие, конечно, они меня обижали часто. Часто несправедливо ко мне относились. С друзьями тоже были проблемы. Вот меня не все понимают, понимаете? Вот я делаю то-то, то-то, а они... Нет. Жалко свою жизнь. И слезы льются у меня от сострадания и любви к самому себе. Когда я так начинаю думать о самом несчастном мире, кто же меня поймет? Какая я прекрасная душа. И вот когда человек начинает жить не для себя, вначале он себя жалеет еще. Время от времени. Столько дел, и меня еще критикуют. Как жить вообще? Как делать добро людям? Он все еще живет для себя. Это случилось однажды с одним преданным очень давно. Он привел сознание Кришны лет 7, может быть. Потом отошел. Мне рассказали, как он отошел. Интересный момент был. Он в городе встретил свою однокурсницу. Они учились вместе в институте. Было высшее образование. Он был талантливый человек. И он управлял храмом в одном городе когда-то. И вот однажды он стал ссориться с преданными. Ну, то есть такие события пошли неблагоприятные для духовной жизни. И вот в какой-то момент встречает однокурсницу в городе. Она: «О! Давно тебя не видела. А что с тобой? Ты как-то выглядишь немножко по-другому, не сразу тебя узнала». Она говорит: «А я Харе Кришна». «Ты Харе Кришна? Боже, как тебя тут занесло вообще?» Ну, он уже с сожалением сказал: «Ну вот, занесло, да». Она это почувствовала и спросила: «А скажи мне, ну и что ты сейчас имеешь? Сколько ты лет служишь Кришне своей?» 7 лет. «Ну и что ты имеешь?» Он понял: «Ничего не имею». Ему так стало жалко себя. Он ей поверил. Он шел. Самое лучшее, когда вообще забываете о себе. Ну, о своей личной жизни, личные планы, наслаждаться, быть счастливым. Самое лучшее, вообще планов таких не устроите. Вообще забывайте про это. Вот тогда можете очень счастливо жить, служа всем остальным. Кришне и преданным, например. Это самое лучшее. Как только мы жалеем себя, начинаем думать: вот у меня то, все, что-то несправедливо по отношению ко мне, знаете, это моя прибыль. Она прибыль очень квалифицированная. Говорит: это факты, что несправедливо. Смотри, смотри, это факты. Это не теория. Она очень легко может убедить обиженного человека. Или кто-то совершил оскорбление, очень легко увести. Жить для себя – это, ну как сказать, извращенный вкус, по сути дела. Это отвратительная вещь. На самом деле, да. Это все равно, что есть мясо. Чужой плоти. Аналогичное настроение. Настроение очень похоже. И что? Мы же учимся. Это... Процесс постепенно готовит нас к такому преданию. Сразу это невозможно сделать. То есть мы учимся какую-то часть энергии своей бескорыстно отдавать Кришне. Сколько умеем. Вот с этого начинаем. В конечном итоге оказывается, что можно жить, да, полностью в сознании Кришны. И это лучше. Все находится под контролем. Даже травинка не шла на себе без воли Господа, если совершил проступок, причинил боль самому близкому и дорогому человеку. Может, этот человек и простит. Может, как простить теперь себя? Боль и стыд душит. Как умолить прощение у этого человека? Простит, когда Бог простит. Если вас Бог прощает, все прощают. Бог выше закона. Он предстает как мать, как отец, как друзья. Так наше тело, оно тоже дается Богом. У него много есть ипостаси в материальном мире также. Но если Бог прощает, все прощают. Ахам твам сарва папьяпьон, говорит. Я тебя защищу от всех ошибок и грехов. Меньше думать о себе. В этой записке мысли опять же о себе. Больше думать о Боге. Он прощает. Если мы искренне просим прощения, Он всегда прощает. Всегда. Это мой Бог, поймите. Каждый мой свет. Это мой. Он меня простит. Он не чужой. Он ближе мне, чем любой родственник. Для Прабху наиболее быстрым способом прогресса считается брахмачари-ашрам. Для большинства матадж предписан грихастха-ашрам. Как на воде в теле матаджи, грихастха-ашрам прогрессирует так же быстро, как брахмачари-ашрам. Я думаю, вы будете прогрессировать очень быстро, если просто будете оставаться преданными в семейной жизни. Главное не забывать Кришну, и все. Семейная жизнь трудна, поэтому процесс будет быстрый. Пули вылетите к Богу. Но главное не забыть Кришну. Свои 16 кругов, чтобы поддерживать память о Боге, нужна практика. И вот будете успевать. В одной руке будет у вас поварешка, в другой четки. Под мышкой ребенок. Вот так, днем и ночью. Не будете знать покоя, пока вот он будет расти, там болеть, там требовать, кричать, каждую секунду будет. Тихо-тихо, где? Готовы срываться. Это хорошая практика. Очищение от ложного эго. Почему нет? Лучшая практика. Для женщины, может быть, и даже другого пути нет такого. Труднее другие пути остаются. Она готова, она может подвиги совершать только ради того, кого любит, больше никак. Это ее природа. Но заставить такие аскезы совершать женщину невозможно. Ребенок рождается, она сама все делает. Сколько делает женщина, не снилось мужчине вообще. Сколько делает женщина. Мужчины все ленивые. Смотрите, с женщинами вообще ничего не делают. Современные мужчины так устроены. Они строят планы. Работает у них такая, понимаете? Очень важно. Потом ездят туда-сюда, гоняют, бесполезно, бизнес жгут. Это все у них в планы входит, как бы, опыт. То есть сейчас мужчины не очень эффективны. Я говорю не о преданных. Не о вас говорю сейчас. Преданные эффективны, потому что они знают, что нужно делать. Они не просто бизнес жгут, напрасно. Вчера мы были в Йеле у моей мамы. Ну так они успели распространить 16 книг за это время, пока мы там беседовали. Они знают, куда едут. По пустякам они будут жечь бензин. Там нашли хороших людей, и все счастливо возвращались. То есть время не провели даром. Это я был в мае как раз это время, а они вот... Но мы с мамой пообщались хорошо. Она так же мантру повторяет твердо, в свои круги сколько может. С ней всегда экстаз общаться. Такая она преданная. И семейная жизнь, она предназначена для очищения. Вот если вы эту формулу примете, то вы выстоите. Не для наслаждения как таковое. Там больше придется терпеть и больше трудностей преодолевать, чем быть чувство счастья какое-то. Чувство. Аскеза большая – это самый трудный ашрам, говорится. Вернее, сложный ашрам, трудный саньяса ашрам. Это сложный ашрам. И он держится на женщине. Это титанический труд, на самом деле. Мы видим, что в Якале это невыполнимая задача, поэтому у людей мало детей рождается. Они не могут, не способны большую семью содержать сейчас. Это невозможно для большинства. А в недавнем прошлом были большие семьи, знаете эту историю. Люди могли поддерживать большие семьи. Вот так работали. И работали на земле. Выращивали что-то и так далее. Они были такие сильные. Они были более религиозные, поэтому они больше понимали жизнь. Сейчас люди становятся слабее, ашрам слабее. Едва-едва мы выдерживаем вот одного-двух ребенка воспитать. Еще жить в мире, перемирие какое-то установить дома. Для мужчины самое лучшее дома не сидеть вообще с женой, с детьми. Должны быть заняты. Есть дом, жена, ребенок, все, жена занята, очень хорошо. Она очищается, воспитывает ребенка в сознании Кришны. Готовит просад, стирает, там все, у нее там полная работа. Мужчина должен, у него поле деятельности мир должен быть. Большие планы, большие, миссия должна быть у всех. Вот такая мысль. Тогда все будут довольны, согласно природе. Какие цели и задачи вы ставите перед своими учениками? Быть в сознании Кришны, быть позитивными, радостными, петь, танцевать, есть побольше просада. Это задача вот перед учениками стать съесть просад, который положен съесть. За одну жизнь каждый съест несколько тонн просада. Вот это главная задача. Сосредоточиться на просаде. Киртане. На хороших отношениях. То есть ничего сложного. Если сказать про миссию, есть опасность тогда. Я говорю тоже про миссию. И все должны следовать за своим духовным учителем, за Гуру Парампарой. Быть в миссии. Но если я буду много говорить о миссии, то могут быть сложности. Тот, кто миссии будет больше занят, будет гордиться над теми, кто меньше занят. А я этого не хочу. Поэтому внешне я веду себя, как будто мне все равно, кто сколько делает для миссии. Делаешь много для миссии, ну что? Делаешь мало для миссии, ну что? Мантру повторяешь, ты не отвечаешь, красоты ешь, ну что? На самом деле я думаю о миссии. Но миссия, какие-то успехи могут взрастить гордость. Но на самом деле мы должны ночью не спать и думать, как распространять привлекательное сознание Кришны. Как представить эту науку, что доступна людям. Это красивая наука очень. Учитесь, применяйте какие-то способы распространения привлекательного. Учитесь этому. Думайте об этом. И самое важное, чтобы вы были счастливы. Все. Не только это моих учеников касается. Все хотят, чтобы ученики, все люди, все при этом были счастливы. Все. Не нужно скорбных преданных, несчастных преданных. Нужно, чтобы все были счастливы. Тогда это успех. Еще есть вопрос? Да. На 100% означает на свои 100% сейчас. Это имеется. Невозможно предаться по-другому. То, что сейчас в наших силах, мы это и делаем. И еще чуть-чуть, оказывается, можем делать, верно же? Вот так постепенно все происходит. То есть мне кажется, что я уже все сделал. Оказывается, еще чуть-чуть могу. О, открытие для меня, реализация. Теперь я 100% мы увеличиваемся, видите? Я снова на 100% приду. Оказывается, что еще чуть-чуть могу. Так и расту. Это постепенно. Те 100%, которые есть у вас сейчас, занимаются. В Бхагавадгите говорится, что это нужно делать постепенно, очень осторожно, шаг за шагом. В 6 главе Бхагавадгиты есть описание, как войти в транс. Резко нельзя войти в транс. Скажите постепенно. Еще вопрос? Судьба? Предопределение? Предопределение. У каждого человека есть своя судьба, согласно которой он должен прожить жизнь. Она предопределена. Это судьба. Да, конкретные события. Потом предопределено также, чем человек будет заниматься и что сможет сделать, что не сможет сделать. Все предопределено на самом деле. Дети жены тоже побежали. Что узнать? Судьбу? Проживем, увидим. Это не важно. Важно, как вы эту судьбу проживете. Если вы исполняли свой долг при всех обстоятельствах, вы прожили правильно свою судьбу. Если даже у вас есть какие-то неудачи, несчастья в личной жизни, вы прожили правильно, потому что вы исполняли свой долг. Вы остались чисты. Если же вы использовали свой выбор неправильно в своей судьбе, тогда новая судьба создается. Новые проблемы создаются. Дхарма отвечает на этот вопрос. Обязанности и долг. Что я должен, что не должен делать. В соответствии с дхармой человек проживает свою жизнь, тогда он чистый. Один человек убил другого человека. Прав он или виноват? Дхарма определяет. Суд будет взвешивать. Причины, мотивы, верно же? За одно убийство присуждают наказание, другое убийство оправдывают. Потому что соответствует дхарме. Например, самооборона была, агрессор напал. В процессе самообороны человек был убит. Суд оправдывает. То есть просто выполнили свой долг, не совершили греха. Дхарма. Поэтому как мы проживем свою жизнь? Вот что важно. Не что случится с нами, а как мы проживем случившееся. Говорится, нужно прожить достойно. Все, что нам предопределено, получим. Иногда преданные думают, что у них нет больше кармы. Раз они повторяют мантру, и как говорится, что инициация снимает много кармы. В этом случае приводится пример Дашаратхи, который когда-то в молодости он случайно убил сына брахмана. Знаете эту историю? Ночью-то случилось, и царь охотился ночью по звуку на зверя. И по звуку булькающего кувшина в воде, который набирал воду этот сын брахмана, он подумал о животном, которое пьет воду, и поразил цель точно в темноте. Но убил человека. И когда он пришел к его родителям престарелым, который был только один сын, и признался во всем, он был проклят отцом. Когда ты умрешь так же, с болью разлуки сына, как я. Даже отец Господа Рамачандры должен был принять это проклятие. И умереть тебе. Но в полном сознании Кришны. Это обратилось в лилу. Когда соприкасается с Господом, это обращается уже в лилу. Путь к освобождению. Вот та же самая карма. Та же самая судьба. Поэтому проживите свою жизнь в сознании Кришны, говорится. Не просто в благоприятных событиях, а в сознании Кришны. Не стремитесь к благоприятным событиям, стремитесь к Кришне. То есть смелей, смелее действуйте. Не бойтесь своей судьбы. Раньше времени не умрете. Как найти свое предназначение в сознании Кришны, место среди преданных и служения? Не надо ничего искать. Просто служите. Все. Что делать? Все, что требуется. Не важно. Важно очиститься от зависти и других анарт. Вот это важно. Тогда мы найдем себя. Делайте все, что нужно. Нужно полы помыть. Моем полы. Нужно овощи чистить. Чистим овощи. Как в семье. В семье я не говорю родителям, занимайте меня в соответствии с моей природой. Я начальник по природе. Вот. Занимайте меня. Дайте мне кабинет с телефонами, я буду тут управлять, вы все шудры. Вот. Нет, беги в магазин, побежал в магазин. Семья, делаем все, что нужно. Вот так мы сможем постепенно понять свою природу, когда станем слугами. Пока мы господа, мы не сможем понять свою природу. Нам будет все плохо. Все будет мешать. Поэтому мы здесь, как семья, мы делаем все, что нужно. Верный путь очищения. А предназначение потом само о себе заявит, не беспокойтесь об этом. И никто мешать вам не будет в этом. Но должно время прийти к этому. Потому что природа, когда она пробуждается, очищается и пробуждается, она очень могущественна. Пока она покрыта вот этими анартхами, она слабая. Поэтому даже если сейчас займетесь согласно своей природе, успеха не будет толком. Потому что она сейчас слабая, неочищенная. Но когда очищается, вот тогда вы увидите, она проявится. И это будет красиво, это будет хорошо. Успех приносит природа человеку, никто не что-то другое. И чтобы перейти к этой природе, мы очищаем ее своим служением Кришне. Мы слуги Кришны, больше никто. А тут не начальники, не просто подчиненные, не администраторы, не лекторы. Мы служим Кришне. Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур говорил, что одну жизнь нужно прожить, следуя садхане, вторую жизнь следуя Рагануга Бхакти, и потом появится возможность уйти к Богу. Шрила Прабхупада сказал, что уйти к Богу нужно в этой жизни. В чем проявляется милость Шрила Прабхупады? В возможностях служения или в чем? Да? Он дал нам возможность служения, дал нам возможность менять мир, то, о чем мечтали великие ачарьи прошлого. Не только дал нам Хари Кришна Манту, дал нам еще служение Кришне. Если внимательно читали комментарии, Бхагава там в одном месте Прабхупада говорит об этом так. Даже не в одном месте. Он говорит, что джапа предназначена для мошенников. Потому что суть всего это служение. Джапа нужна для тех, кто не хочет служить Кришне. Когда при помощи джапы ум настраивается на служение. Пока он есть 16 кругов, мы можем служить Кришне бескорыстно. Вы заметили это? Если человек не повторяет 16 кругов, слабеет служение. Ум не хочет служить Кришне, на самом деле. Поэтому, говорит, джапа для неочищенного ума. Она нужна каждый день, чтобы ум в чистоте поддерживать, без корысти. Это наша практика должна быть пожизненной. А главное – это служение. Это брихат мриданга, это вот воспевание святого имени на улице. Брихат – значит большая мриданга. На весь квартал можно услышать. Но еще лучше, говорит Санкиртана, распространять книги. Вот он нам дал личные формы миссии, что ускоряет наш процесс духовный. Поэтому, говорится, в одной жизни пропагать вы сможете. Настроитесь, вы сможете в этой жизни вернуться к Богу. По этой причине. У нас есть миссия. Если будете повторять 16 кругов только, то, согласно Бхагаватам Сарасвати, это патита, падший преданный. Тогда повторите 64 круга мантры. Минимум. У нас минимум 16, но преданное служение. Думайте об этом. Как распространять, как развивать эту миссию, как расширять знания. Вот это наш шанс. Тогда это все ускоряется. Это наши 64 круга мантры будут. Служение очень важно. То есть самое важное – служить Кришне. Вот эта формула. Я слуга Кришны. Вот эта формула. Джапа помогает мне это помнить. И теперь я должен служить, не только помнить, что я слуга, но и делать что-то для Кришны. Патрам пушпам пхалам таям означает, что мы строим центр или храм, и там даже там предлагаем пуджу. Но мы много делаем, да, потому что в этом мире ничего не сделано, не подготовлено для служения Кришне. И у нас миссия есть. Это включается в наши круги. Это основано на шастрах причем. Где-то говорится об этом, я слышал, что проповедник имеет право снизить количество кругов до 16. Потому что у него не будет времени употреблять 64 круга мантры из-за проповеди. Он имеет право снизить количество кругов до 16. Это так же согласовано. Но если у вас нет никакой миссии, минимум 64 круга мантры, чтобы быть на плаву. Если кто-то из вас повторял 64 круга мантры, вы знаете, что это эффект глубокий, настоящий. Но тогда у вас не будет времени чем заниматься, ходить на работу. Прабхупада дал нам такую возможность занять все. И свой заработок, свою квартиру, и даже свою работу можно как-то занять в служении Кришне. И выходные занять, и все такое. То есть у нас вот эта миссия, мы все это делаем совместно. И, то есть мир меняется благодаря вот этому служению преданных. Другого способа изменить мир нет. Непреданный не сможет изменить мир к лучшему. Он может его только трансформировать, но изменить к лучшему никто из людей не сможет. Нужно вложить бхакти, любовь к Богу. Любовь к Шри Прабхупаде, к его миссии, к его знанию. Только так можно что-то распространять, только будет принято. Без бхакти не будет принято. Когда преследовали какую-то религиозную группу, во времена Иисуса, по-моему, или Павла, я не помню, апостола, то он сказал, отстаньте от этих людей, не трогайте их. Потому что если это от человека то, что они делают, это постепенно ослабнет и исчезнет само по себе. Но если это от Бога, вы все равно не сможете остановить. То есть только преданные могут распространить и оживить это учение. Без любви, это от человека, ничего не получится. Поэтому на преданных вот такая вот милость, видите, Прабхупада уполномочил нас распространять его книги, давать лекции, проводить семинары, не знаю, там, общественные программы, фестивали, праздники, просад распространять. Так много всего преданных это все делают. Вот это наш шанс, мы получаем милость Господа Чайтанья. Но если мы получаем милость Господа Чайтанья, мы должны знать, что она абсолютно безусловна. Он ее дает закрытыми глазами. Он вообще не различает, кто достоин, кто недостоин. Он просто дает ее. И вот мы сейчас в этой миссии находимся, распространение, весь ИСКОН по всему миру пытается найти новые-новые способы распространить духовное знание людям, преподнести его. И так мы получаем милость Господа Чайтанья. И вот это реальный шанс. В этой жизни это становится реальный шанс. Иначе нужна не одна жизнь, много жизней. Это тоже путь, но не такой скорый. Но по милости Господа Чайтанья это можно за одну жизнь быть. Поэтому, когда повторяете мантру, настраивайте себя на служение. Время джапы. Настраивайте себя на служение. И вы увидите, что остается много энергии, энтузиазма для служения. Много сил, много разума. То есть мы не повторяем мантру для себя, так скажем, к тому же вопросу. Хорошо, спасибо. Время стекло, чтобы упадок.